Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 21 июля старинная церковь села Константиново встречала главное престольное торжество в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. В день памяти преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов, 23 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил богослужение в Свято-Троицком монастыре Рязани. 24 июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги, митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Скопинского и Шацкого Петерима совершил великое освящение храма в честь великомученика Дмитрия Солунского в селе Паники Сараевского района. 3 августа в Рязани будут принесены мощи благоверного князя Александра Невского. Старинная церковь села Константиново встречала главное престольное торжество в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Божественную литургию в этот день в храме возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Согласно архивным данным, впервые церковь в Константинове упоминается в 1619 году как дворцовая, которая вместе с селом относилась к дворцовому ведомству. Константиново было вотчиной царя Алексея Михайловича Романова. В 1779 году вместо деревянного был построен каменный храм в честь иконы Казанской Божьей Матери с пределом мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это классическое произведение храмового зодчества было возведено по проекту известного архитектора Ивана Егоровича Старова. Именно в этой церкви принял крещение русский поэт Сергей Есенин. Здесь венчались его родители. В 20 веке храм серьезно пострадал. В 37 году церковь была закрыта, трапезная часть разобрана до фундамента, а колокольня разрушена. От прекрасного здания уцелел лишь четверик с алтарем, с частично сохранившейся росписью. В 1972 году было издано решение о передаче храма музею имени Сергея Есенина, и с этого времени началось восстановление здания. В 1990 году храм после многочисленных просьб верующих был возвращен в лоно Русской Православной Церкви.
И все прямо, мы очень много собрали подписи, чтобы восстановить храм. Мы везде восстанавливают храмы, а у нас что-то вообще-то. Ну и потом потихоньку стали как-то это. Потом батюшка у нас появился. И вот с приходом уже батюшки Александра тут уж у нас началась кипеть.
Получше стало, да. Тут стали проходы подъезжать, тут стали вот.
И он находил спонсоров. И люди стали приезжать. У нас полные храмы были народу. Приходили, батюшка служил. А потом смотрим, уже появился отряд реставраторов. Много детей приходит. Воскресная школа работает прямо так. Но я в ней тоже когда-то вместе тут начинали мы. Но все-таки молодежь теперь уже в руки, как говорится, взяла вся молодежь. И это очень даже приятно.
21 июля все православные верующие вспоминали, как летом 1579 года страшный пожар уничтожил большую часть Казани. Две недели спустя дочери казанского стрельца Матрёне явилась во сне Пресвятая Дева, которая попросила сообщить казанскому архиепископу о ее святом образе, который находится в подвале одного из сгоревших домов. Сначала девочки не поверили, но после новых явлений Богородицы решили все же копать в указанном месте. На метровой глубине был найден образ Пресвятой Богородицы, завернутый в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня.
всем, всем.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господу помолись в сердце всем.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Вспоминая явление иконы Богородицы в Казани, 21 июля прихожане храма села Константиново и паломники прошли крестным ходом с образом Божьей Матери, молитвенно взывая к ее всесильному заступничеству. Многие богомольцы не понаслышке знакомы с помощью, которую оказывает Богородица по молитвам перед ее образом. Люди несут Царице Небесной свои скорби и горести, ищут и находят утешение.
Перед ним молились русские воины на Бородинской битве, перед Бородино. Перед ним молились в Петербурге во времена блокады. Молились, конечно же, в осажденной Москве. Во многих ситуациях люди молились перед казанским образом Богородицы. Таким образом Господь являет нам чудеса и знамения, но являет не открыто, а являет прикровенно и являет прежде всего людям чистым сердцем.
Как отметил владыка Марк, прославляя казанскую икону Божией Матери, верующие просят, чтобы она, свидетельство милости Божией русскому народу, также являла людям в жизни знамения. Православные христиане молят Пресвятую Богородицу, чтобы через ее икону явилось покровительство и защита нашего народа, чтобы люди, познавшие опасность смерти, вкусившие горького и болезненного, обратились бы и вернулись на путь веры, покаяния и христианской любви. В завершении наставления владыка Марк тепло поздравил всех верующих с торжеством и поблагодарил за радость совместной молитвы в древнем и намоленном казанском храме села Константиново. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. В день памяти преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов, 23 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил божественную литургию в Свято-Троицком монастыре Рязани. В этот день за богослужением читалось Евангелие от Матфея, в котором звучала притча о сеятеле. Господь не раз прибегал к подобным рассказам в своей проповеди, раскрывая своим ученикам и многочисленному народу тайны Царствия Божия. В притче о сеятеле Господь использовал хорошо знакомый его слушателям образ, в котором говорится о четырех видах почвы. И как разнообразно бывает почва, в которую бросает семена сеятель, так разнохарактерно бывает и народная толпа, которой выходит проповедник, сеятель Слова Божьего.
Речи Господь притчу сию, все изыди сеет, да сеет, и сеешь ему, ова поди при пути, и приедуши птицы, и позабашие.
Семя, которое упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30, означает людей, слушающих, понимающих и заботливо хранящих Слово Божие. Эти люди достигают известных степеней совершенства сообразно усилиям, предпринимаемым ими для достижения Царства Небесного, принося добрый плод. Об этом слова «Кто имеет уши слышать, да услышит». И таким человеком, всей душой, всем своим существованием, воспринявшим Слово Божие и истину Христову, был преподобный Антоний Киево-Печерский, память которого совершалась 23 июля.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами.
Жизнь преподобного Антония озарила русскую землю красотой монашеского подвига. Он родился в 983 году недалеко от Чернигова. Монашеский постриг принял на Афоне. Вернулся в Киев, когда ему было уже 45 лет. Святой молился и трудился, избрав себе для жительства уединенную пустую пещеру, Он с любовью принимал всех, кто стремился к иночеству, терпеливо наставлял и совершал над желающими монашеский постриг. Когда число учеников преподобного Антония достигло 100 человек, великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, где вскоре был выстроен большой храм и келья. Так образовалась обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Этот монастырь стал первым духовным центром Руси. Вновь напомнив основные вехи земного пути преподобного Антония, митрополит Рязанский и Михайловский Марк в наставлении после службы в Свято-Троицком монастыре говорил о примере этого святого, явившего в своей жизни главные основания прочного доброго начинания, став отцом духоносных монашеских полков.
Излишне говорить о том, что монахи также были выдающимися деятелями культуры, потому что в монастырях создавались произведения искусства, в монастырях были школы для мирян, в монастырях развивались иконопись, храмостроительство, все то, что составляет славу Руси, сокровища древнерусского государства. И у истоков всех этих подвигов стоят монахи, и в том числе совершенно особым образом стоит личность преподобного Антония Киево-Печерского.
В наше время люди видят множество монастырей, которые украшают русскую землю. Но часто для большинства это ограничивается внешней формой. Красивые стены, росписи, купола, кресты, колокола. Но в обителях настоящая духовная жизнь. Здесь заботливо хранится и оберегается Слово Божие. Потому День памяти преподобного Антония в каждом монастыре Русской Православной Церкви встречается с особой радостью. В Свято-Троицкой обители города Рязани, где живет братья, духовные потомки, духовные последователи преподобного, верующие также собрались вознести свои молитвы Господу, чтобы монашество процветало на русской земле и несло миру свет, а мир, взирая на подвиг монахов, устремлялся к Богу и к Царству Небесному. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. «24 июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сослужение епископа Скопинского и Шацкого Петерима, совершил великое освящение храма в честь великомученика Дмитрия Солунского в селе Паники Сараевского района. По окончании чина освящения митрополит Марк возглавил божественную литургию в новоосвященном храме». Храм в Паниках построили за 1,5 года. Его возвели в соответствии с обликом старой церкви, которая стояла здесь до революции, с 1873 года. Во время гонений на Русскую Православную Церковь ее разрушили. Согласно историческим сведениям, в 1676 году в селе существовала часовня в честь великомученика Дмитрия, а в конце 17 века на ее месте был возведен храм. Несколько раз он перестраивался, и последний в конце 19 столетия, когда усилиями прихожан в селе появилась новая деревянная Дмитриевская церковь, но после революции ее постигла участь большинства церквей того времени. В 1937 году храм был закрыт и разрушен. Позже на фундаменте церкви построили новое здание, которое использовалось для социально-культурных объектов.
Пели, плясали и прочее, прочее. В 90-х годах нам отдали вот сбоку пристроечку, одно крыло, там 32 квадратных метра. сделали церковь. Ну, вот уже прихожане. Пока часть, значит, сделали, служили в этой части литургию.
Я в 9-м году, вот службы не было тут 5 лет, священника не было, меня сюда послали. И вот у литургии служили вот в этом вот притворе, в 32 квадратных метрах. Тянулись, потихоньку тянутся люди. Я вот приехал тут в воскресенье, 8-10 человек. Потом стали больше, стали приезжать. Тут у нас 20-30, ну, у нас 40 человек в старом помещении, это все. Это вот по стойке смирно стоять, не пошевелиться, ничего.
Ютились и молились, там все совершали, все так же, как и в большом храме. Все так же совершали. Ну, теснота. Не пройтись, не проехать, ничего.
Для того, чтобы начать строительство нового храма, необходимо было перевести Дом культуры и библиотеку в другое здание. Идея строительства новой церкви на старом фундаменте принадлежит уроженцу села Григорию Петровичу Ивлееву, российскому государственному и политическому деятелю. Желание возродить местную святыню у него появилось не случайно. Дед Григория Петровича – репрессированный священник Василий Иванович Ивлеев, последний настоятель этого храма. В богоборческое время он был взят под арест и расстрелян 14 сентября в 1937 году на Бутовском полигоне. В память о родственнике-новомученике трудами Григория Петровича и его единомышленников, которых оказалось немало, за короткий срок село обрело духовный очаг.
Много лет занимался восстановлением объектов культурного наследия в целом, в том числе церковного. И здесь, когда вот на моей родине не было в церковном здании служения, конечно, меня это как-то задевало. Хотя до какого-то времени я не ощущал это остро. И вот вдруг вот потом как прорвало, что надо это восстановить. И, конечно, вот ощущение того, что мой прадед служил церкви, служил Богу, верил вот так, что пошел на это за смерть, она тоже как-то побуждала к тому, что мы должны эту церковь восстановить, сделать ее такое полноценное, очень большое количество людей, которые ходили в эту церковь. И вот сегодня я ощущаю, что те мои предки, которые здесь 300 лет молились, да, вот я молюсь вместе с ними, что они бы хотели, чтобы так было на этой земле. Это память о них всех.
Григорий Петрович собрал материалы о жизни и смерти прадеда и опубликовал книгу «Священник Василий Ивлеев. Виновным себя не признаю». Любовь к родным корням и селу вдохновила его также издать книгу памяти села Паники Сараевского района Рязанской области. О том, как важно хранить память о наших наставниках, напомнил в проповеди после богослужения митрополит Марк.
Мы призваны хранить память о бабушках, о дедушках и о всех тех людях, которые наставляли молодежь, которые учили молодежь вере. И сегодня благодарной памяти у нас многие-многие люди, в том числе храм этот возник благодаря памяти о дедушке, новомученике, который трудился здесь, служил здесь и который пострадал за веру Христову.
По окончании богослужения владыка Марк отметил наградами тех людей, которые особо потрудились в деле возрождения Дмитриевской церкви. Настоятель храма и иеромонах Климент Крыгин указом святейшего патриарха Кирилла во внимание к трудам по строительству храма великомученика Дмитрия награжден правом ношения наперстного креста с украшениями. Григорий Ивлеев – орденом преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Антон Триушников – орденом преподобного Серафима Саровского. Сергей Безделов – председатель благотворительного фонда помощи и взаимодействия имени преподобного Сергия Радонежского – патриаршим знаком храмостроителя. Также владыка Марк вручил в этот день неравнодушным мирянам, потрудившимся в деле устроения храма, патриаршие грамоты и медали Рязанской митрополии.
Патриаршая грамота вручается председателю Рязанской областной думы Фомину Аркадию Васильевичу. Акцию. Медалью Рязанской митрополии Блаженной Любови Рязанской награждается Илюкина Раиса Ивановна. Акция.
Освящение храма – событие, важное для всего Рязанского края. Но, конечно, в первую очередь оно было ожидаемо настоятелем и прихожанами, которые так долго трудились и молились в ожидании этого момента. Позади остаются бушующие страсти и суета, а сердце наполняется миром и покоем. Остается только потом не растерять эти дары. Помни, что с ними гораздо проще не уклониться с того самого пути, на который указывает Господь, с любовью, направляющий каждого ко спасению. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. С 12 июня по 14 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходят крестные ходы с принесением мощей благоверного великого князя Александра Невского в города России и Белоруссии. Проект реализуется по инициативе Русской Православной Церкви при организационной поддержке благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира. В год 800-летия со дня рождения Александра Невского его мощам смогут поклониться верующие более 80 городов, в том числе и Рязани. Ее охватит один из четырех крестных ходов. Он будет следовать по городам Центральной России и Белоруссии.
Священное Писание нам говорит, что тело – это храм Святого Духа. Поэтому, конечно, в христианской традиции мы почитаем и мощи святых. Часто бывают мощи нетленными, но даже если они подвергаются тлению, это происходит все равно не в той степени, как у обычного человека. И эти мощи часто благоухают, источают мира, подают исцеление людям. Почему? Потому что человек жил святой жизнью. При жизни Дух Святой жил в нем, освящал его, а через него других людей.
Благоверного князя Александра Невского можно назвать одним из отцов русской государственности. То, что сейчас мы называем нашей Родиной, своими трудами создал в том числе и благоверный князь. Он отстоял натиск как с Запада, так и с Востока. 800-летие Александра Невского – это еще и повод задуматься о том, что такое идеал государственного мужа, служителя своего Отечества, мудрого правителя и христианина, все действия которого были укоренены в ценностях православной веры.
Благодаря его мудрой дипломатии Русь сохранила свое мировоззрение, Русь сохранила православие, Русь сохранила те основы, на которых, собственно, и строилось русское государство. Благодаря тому, что он в свое время отказался от союза с Западом и согласился на определенные взаимоотношения с Востоком, несмотря на то, что, может быть, да, ситуация казалась обратной. Восток нападает, восточные народы, племена, нужно обороняться, Запад предлагает мир, но мы знаем, какой это был мир. Это был мир, который принес бы сюда свою культуру, свое мировоззрение, свои взгляды, в том числе религиозные взгляды. И Александр Невский, он почувствовал это. Почувствовал вот эту тонкую игру политическую, которая могла стоить на Руси всего.
Во время пребывания мощей святого князя Александра в Рязани будет организовано дежурство волонтеров и осуществляться контроль за соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Встреча святыни состоится 3 августа в 13:00 в Успенском соборе Рязанского Кремля. Будет совершен молебен, который возглавит митрополит Рязанский Михайловский Марк. По окончании еще одного молебна и вечернего богослужения в соборе можно будет поклониться мощам благоверного князя с 19:00 до 21 часа.
На следующий день, 4 августа, в среду, святыне можно будет поклониться с 7 часов утра до 7:40 начала божественной литургии, которую возглавит епископ Скопинский и Шацкий Петерим. После божественной литургии до вечернего богослужения будут совершаться молебны перед мощами, а с 19:00 до 21:00 можно будет также свободно приходить и преподать мощам. 5 августа, в завершающий день, святыне также можно будет поклониться с 7 часов утра до начала божественной литургии, которую на этот раз возглавит епископ Касимовский и Сасовский Василий, после чего до 14:30 будут совершены молебны, а затем мощь отправится торжественно в Александро-Невский район и после чего покинут пределы Рязанской митрополии.
Александр Невский – святой, отличавшийся при жизни многими дарованиями. В тяжелый час испытаний твердо знал, что является настоящим оплотом сохранения Руси – ее православная вера. С этим глубоким убеждением благоверный князь шел по земному пути. И этот его завет хранят верующие сегодня, особенно укрепляясь в трудные времена. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк отвечает на новый вопрос: как не отвлекаться во время молитвы?
Здравствуйте, Владыка. Во время молитвы мы часто бываем рассеяны. Как научиться концентрироваться?
Рассеянность на молитве – это наш общий бич. Все мы бываем рассеяны на молитве. И на молитве храмовой, и на молитве домашней. Для того, чтобы собраться, есть рекомендации. Во-первых, перед тем, как начать нашу молитву, нужно, чтобы чувства успокоились. Нужно постоять, помолчать, и только после этого, не торопясь, неспешно начинать свой разговор, свой диалог с Богом. Если же мы чувствуем, что мысли начинают уходить, тогда желательно остановиться, вернуться и вновь повторить одну и ту же фразу. Церковь учит нас сосредотачиваться на словах молитвы, не придумывать ничего во время молитвы, не увлекаться и не отвлекаться созданием разных образов, но держать наш ум как бы в некой узде. Проще молиться, когда мы смотрим на текст молитвы, когда мы взираем на иконы. И, конечно, во всем нужен навык. Если мы только начинаем молиться, мы начинаем чувствовать, как это тяжело. И по мере продвижения в вопросах духовной жизни, и по мере того, как мы приобретаем навык молитвы, молиться для нас становится делом привычным, естественным и делом, к которому начинает тянуться сама наша душа.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!